Спиритический сеанс для Николая II. Понедельник, вторник, четверг. Три мужских дня. А среда, суббота и пятница – три женских. Бубнил кривой мужик, катая по тарелке голубиное яйцо. Мужские дни счастливые по нечетным числам, а женские – почетным. Этого чернявого оракула привезли государю из-за три девяти земель на телеге, которая тащилась позади славы. У себя он в провинции, он наградал недород и болезнь губернатора. Мужчина проживает в одиночку, а женщина делит жизнь с приплодом, пояснил оракул, увидев вздернутую бровь. Из сада пахло яблонями, и душная истома стояла на балконе, как гвардеец. В этот час умирают споры, а в темноте карманов рождается истина, за которой лень сунуть руку. Скорей бы вечер, подумал Николай, отстукивая на подлоконнике военный марш. Была годовщина коронации. В царском селе чертили на воде «Боже, царя храни» и, готовясь к фейерверку, заряжали пушки. Песочные часы на подоконнике цедили время, которое должен был скрасить прорицатель, но государь уже клевал носом. Его шея вылезала из воротничка, а подбородок касался груди. Во сне он видел свой экипаж посреди толпы, как это было недавно в голодающей губернии, когда матери протягивали ему пеленки, на которых прорех было больше, чем заплат. Швыряя медики, он то и дело поворачивался так, чтобы не слышать плача, но половина его лица при этом оставалась все время в тени, а другая горела, будто от пощечины. «Сами не знают, чего хотят», — подумал он, разворачивая письмо, прилетевшее к нему аэропланом. Целую вечность его палец скользил по бумаге, но ему показалось, что он забыл грамоту, что буквы принадлежат какому-то неизвестному алфавиту. Он едва разобрал одно слово, и это был день недели. А воскресенье среднего рода гнул свое чернявый мужик, потому что оно богово. Сны, как птицы, клюют глаза и шлют черные метки. Теперь царский кучер правил к дворцовой площади, на которой мертвые стояли среди живых, как недавно на Ходынском поле, вокруг колыхались хоругви, стискивая коляску, словно уносящие душу демоны. «Николай, Николай!» — пугая галок, звонили колокола. «А отчего ты нам больше не заступник?» И государь, опустив глаза, вчитывался в строки, которые налились кровью. А кривой считал грехи, как ворон на заборе. «На свете три преступления», — загибал он пальцы, — «ты рождаешься, зачинаешь подобного и умираешь. И все они совершаются на постели». Он закатил единственный глаз и, уставившись пустой глазницей, стал страшен. «Грех, как слюна во рту», — завопил он, — «святость сушит». Николай вздрогнул. Он вдруг увидел мир его мертвыми глазами, в которых чернело будущее. И от этого ему захотелось выйти. Он прислонил палец к губам, но пророк, соскочив со стула, как со сковородки, понес ему на колени свою тень. «Выйдет из-за океана желтый император, на голове у него сток, а под мышкой косые скулы», — прочитал он, дуя на обожженные пальцы. «И наткнется он в поле на чучело, и завяжет на своем желтом языке, протыкая ему грудь железным пальцем, и тогда почернеет на соломе кровь, как кофейная гуща». Теперь Николай увидел расплывающееся пятно, а в нем бурю. Подкравшись из-за низких холмов, она приближалась стремительно, как это бывает в степи или на море. Он уже слышал раскаты грома. «Обмануть легче легкого», — гремели они. «Я подобрал слова, и ты увидел за ними картину, которую я не вижу». У мужика прорезался кривой глаз, которым он заморгал чаще, чем другим. Теперь он заикался, называл Николая отцом, но видел в нем сына. «Любовь писана вилами по воде, а ненависть в сердце», — шепел он. «Ненависть не победит любовью, черви не бьют пик». Он посмотрел снизу вверх, как будто сверху вниз. «Но и пики не бьют червей. Ненависть и любовь, как собака и кошка, которых кормит один хозяин». Тарелка заходила ходуном, и яйцо, перескочив через край, разбилось. Чернявый затрясся над ним, как юродивый над копеечкой. «Ты говорил, Пусть слезы подданных падут на моих детей. Николай отшатнулся. Ему вдруг показалось, что песочные часы истекают кровью. А хоть бы и нет, подавился смехом чернявый. Слезинка младенца всегда разыщет невинного. От испуга Николай снова стал мальчиком. Шевелил руками, забытыми в карманах. И, захлопывая книги, давил мух, которые до следующего урока успевали засохнуть между страницами, как цветок гимназистки. Он носил свое имя, как парик, и вся его земля умещалась под ногтями. Мальчик заливался колокольчиком, и тогда подавали обедать, он сердился, и тогда крутил мизинцем у виска, дразня гувернера-щитовода. «Все считают, — обижался тот, — одни — звезды на небе, другие — куски во рту. Однако человек, как цыган, броет по линиям своей ладони, а его переводят, как стрелку будильника. С годами Николай нахлобучил имя, как шапку, и под ней оказались земли, над которыми не заходит солнце. Теперь у него была жена, с которой они ощупывали друг друга, как слепцы, и такая же страна. Наденет фраг, все равно дурак, разносили на хвостах сороки про его министров, из которых одни считали облака, другие куски во рту, но никто мертвецов. А железные камни уже пускали круги по земле, и солдаты, нарезав сало штыками, бежали в атаку с нерусскими междометиями вытирать сталь об императорские шинели. «Важно никогда жить, а с кем?» – вещал чернявый, – «потому что человек всегда лишний». «Воистину лишний», — повторил, как оглашенный Николай. В царском селе он по-прежнему сидел на балконе, а в иной реальности наматывал на сапоги версты во всех четырех направлениях. Он поглощал пространство вместе со снами, думами, книгами, и оно, в отличие от внешнего, которое липло к подошвам, размещалось внутри, в копилке, которая только пополняется, а очищается раз. В этом пространстве Николай уже оседлал возраст, когда вместо прелести у женщин замечают изъяны, а мочатся через сморщенный огурец. «Классическое образование оставляет в прошлых веках», — брюзжал он, глядя, как его дети зубрят античность. Он старался держать свои мысли, как слюну во рту, но они выходили наружу плевками. Теперь годов у него было больше, чем зубов, немногим меньше, чем волос. «Макушка для головы, что пупок для тела», — говорил ему цирюльник, зачесывая пряди на затылок. «Лоб обнажает ум, а плешь распускает мысли». Государь с кислой миной следил, как выстригает ему седину, и не переменился, когда рядом с бокалом на поднос положили отречение. Нетерпеливые руки тронули его за плечо. Он через зеркало покосился на бумагу, где краснели чернила, а подписи жгли, как поцелуй Иуды. Слова, как взгляд на дороге, налево один, через версту другой, запил он царствование, история которого уместилась в глотке вина. Была ранняя весна, от холода ногти на руках мерзли больше, чем на ногах, а грачи уже расселись, как на картине Саврасова. На телеге, впереди славы, Николая везли на восток, куда веками ссылали бунтарей, и у него опять было много времени, а земли с ногти. «Сначала ищут твоей любви, потом смерти», — думал он, соглашаясь сквозь сон с чернявым. Теперь по нему звонили так, что дрожали колокольни, но за него больше не молились, и небо не знало о его судьбе. А это значило, что для него настал судный день. Он ехал сквозь строй ангелов. Это дети на обочине кусали с голоду воздух. «Как живут ваши матери?» — бросил он из повозки. «Хорошо», — донес ветер, — «они умерли». И опять у государя вспыхнула пощечина. «Хорошо там, где нас нет», — закашлял над ухом чернявый. «И не будет», — эхом подхватил он. А потом картины замелькали, как в синематографе. Он видел обступавшие березу могилы, деревни, черневшие печными трубами, иссякшие колодцы и купеческий дом с решетчатыми ставнями, в котором ночью выворачивали наизнанку дни. Там его с женой и пока не родившимися у них детьми ведут в подвал, Николай во сне понимает, зачем. А тот, что видит сон, нет. И напряженно вчитывается в чужие морщины, как в строки, которые наливались кровью. Будущее всегда смутно, прошлое чуть брежет. Он едва разбирает календарь, в нем жирным крестом перечеркнуто воскресенье. Под этим днем нет числа, потому что Бог проиграл его дьяволу в чет нечто. Еще не наступив, оно уже прошло, это воскресенье. Когда он умер, продолжая жить. Чтобы убить другого, надо прежде убить себя, понимает Николай, различая перевернутую шестерку, за которой скалится зверь. И его опять охватывает ужас, как давным-давно в царском селе, когда, ожидая фейерверка, он уснул под глухие пророчества и видел, как в фонтанах на покрасневшей воде вместо «Боже, царя храни» проступила «Мене-мене текелу парсин». Ему даже показалось, что он успел прочитать свою роль, прежде чем грянул зал. Грянул зал. Николай очнулся, переступив через смерть. Он был один. Внизу стреляли пушки, и струи брызгали по небу, как пена эпилептика. Начинались гуляния. Пора было выходить, но сон еще долго держал его в тревожном оцепенении. А когда Юровский, сосчитав 23 ступени, будет скороговоркой читать приговор, он снова увидит его на дне расстегнутой кобуры. И тогда он поймет, что время во снах течет в обратном направлении, подступая с той стороны, откуда сочится судьба из неизвестности, за гранью которой ему предстоит оказаться через мгновение.